Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности», и мы, как обычно, говорим о явлениях, связанных с нашими жизненными практиками, ежедневными. Жизнью, то, что мы называем часто пренебрежительно бытом, а на самом деле является очень важной частью культуры. И, конечно, не всегда наши передачи напрямую посвящены вот такой уж повседневности, но все-таки мы попытаемся сегодня поговорить о таком важном явлении, как понятие декаданс, или как бы идея конца веков, которая обычно связана с идеей декаданса, некоторого упадка, который, в общем, пронизывает все общество и отражается на всех сферах жизни, включая наши ежедневные практики, о чем мы не всегда даже подозреваем. И вот на эту увлекательную тему мы с вами поговорим с нашими гостями. Я хочу вам представить их. Анна Соколова, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Здравствуйте.
Добрый день.
И Екатерина Куленичева, журналист, историк искусства. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну, в общем, как правило, у нас темы возникают, отталкиваясь от каких-то книг или каких-то интересных текстов вообще, которые появляются у нас в издательствах. Ну вот, сравнительно недавно вышли три номера, спецномера трех журналов, значит, «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенно с опасой теории моды», которые были объединены одной темой. Вот понятие декаданса и вообще, что это такое? Как термин возник? А вообще, как осмысляется в культуре, в жизни, в практиках вот эта идея перелома эпох? И, в общем, с разных точек зрения, да, этот феномен рассматривается. И мне кажется, что важно в этих журналах затрагивается, разговор идет не только о конце 19-го, начале 20 века, да, такое вот, то, что классический декаданс, где слово это появилось, а очень часто и заходит в современность, утверждая, что в каком-то смысле мы переживаем сейчас очередной период декаданса. В общем, вот хотелось бы так вот какие-то целый ряд моментов прояснить просто. Вот хотела спросить вот что. С вашей точки зрения, когда появляется вот само представление в европейской культуре, ну, вот об этих концах эпох. Конец эпохи как подведение каких-то итогов, да, некоторых разочарований, иллюзий, там, начала века, а конец века обычно, как правило, значит, ощущение какого-то распада. Вот с вашей точки зрения, у вас есть какие-то идеи по этому поводу? Когда вообще само вот это ощущение мерить ситуацию по векам возникло?
Это вот хороший вопрос, да, хронологическая привязка. Здесь, наверное, нам не хватает историка, мне кажется.
Слушайте, но я бы сказала так, я не знаю, вы можете, да, ведь у вас есть у меня теория, которая во многом основана на том, что писали исследователи, да, в журналах, что вот эта сама идея перелома эпох, да, вот трагических, она возникла в эпоху барокко. На стыке 17 и 18 века эпоха барокко, с точки зрения многих, это и был вот такой первый классический фен-де-секль, я бы сказала, декаданс, где сложились основные феномены и параметры, да, как культура себя измеряет. Вот, собственно говоря, проблема в чем? Почему мы какие-то вещи считаем распадом, а не, наоборот, началом чего-то очень важного? И вот многие утверждают, что как раз эпоха барокко, которая была трагическая эпоха, это же были, да, конец религиозных войн, вообще и очень большого изменения, трансформации европейской жизни. И люди эпохи барокко, значит, вот отказываются от идеи гармонии в пользу эклектики, что тоже показывает, да, какой-то важный такой феномен ухода от гармонии к дисгармонии. Есть ощущение, что, значит, ностальгия по какому-то прекрасному ушедшему прошлому, которое разрушено вот этим настоящим. Ну и, соответственно, вот это такое меланхолия и тоска, которая пронизывает и трагизм эпохи, в общем, на самом деле вот там складываются какие-то все такие такие феномены, которые потом в том или ином виде воспроизводятся в конце следующих эпох. Ну, мне трудно судить, но я готова поверить исследователям, которые об этом пишут.
Ну, возможно, возможно, да, здесь же, мне кажется, если разбираться с этой темой, то, с одной стороны, мы можем говорить об истории понятия, например, когда тот или иной термин или тот или иной способ описания явлений был впервые придуман. А другое, с другой стороны, о самоощущении, и вот когда мы говорим о барокко, сразу у всех, мне кажется, здесь присутствующих возникает мысль, а если мы, скажем, немножечко отмотаем назад в Ренессанс, не было ли там у людей похожих ощущений? Вот я сразу вспоминаю про ситуацию позднего Средневековья и Ренессанса, и мне кажется, что там тоже могли быть похожие ощущения, да, Ренессанс как нечто принесшее очень много земного измерения, такого телесного и человеческого.
Но в то же время трагическое время, потому что, да, люди встали перед каким-то неведомым миром, да, начинаются войны.
Или великие географические открытия.
Которые принесли с собой чуму и так далее. Да, конечно,
можно, в принципе, назад довольно... Да, долго отматывать, потому что и слом между античностью и средневековьем и тоже как бы... Ну, там, высокой культуры античности и дальше падение культуры средневековья, и разные кусочки античности, разные кусочки внутри средневековья точно так же.
Это верно. Нет, это совершенно верно. Почему, собственно, возник вопрос, что, разумеется, но сформулировано, да, то есть мы говорим сейчас о новом времени. Вот в новое время европейское, да, вот как раз барокко сформулировало, ну, как бы самоощущение. То есть это всегда было, да, но это стало таким каким-то, грубо говоря, брендом. Еще слово декаданс, как мы понимаем, возникло уже во второй половине XIX века по отношению к искусству конца XIX века. А вот весь набор описаний культуры, да, и реакции культуры на это, да, вот складывается тогда. И первые какие-то серьезные, да, попытки осмысления философские этой ситуации, они как раз там и возникают. Почему, в общем, считают, что вот это само... Понимаете, предыдущие периоды, они мыслились какими-то более большими блоками. Ну, грубо говоря, там, средние века, да, это занимает целые века, там, Ренессанс, это тоже несколько веков.
Но ведь они себя здесь... так не понимали всё-таки люди.
Естественно,
да,
но
да.
И мы имеем в виду, что уже как европейское сознание, европейская, так сказать, философия мыслит, а здесь начинает мыслить столетиями, да, то есть не несколькими столетиями, а, грубо говоря, 100 лет, да, значительно меньшими отрезками времени, что очень важно, да, то есть. И более того, например, я до того, как эти номера стали выходить, я, например, не знала, что сама идея слова «века», вот «век» как измерение 100 лет, это ввел Вольтер. Потому что, да, вот сама идея конец века, вот 100 лет, который важный переход, вот он это закрепил, да, он отмыл его, то, что называется, от идеи, так сказать, негативной, потому что часто употребляли слово «век» в связи с религиозными войнами, да, «век войн» и так далее. И для него идеал был, значит, век Людовика XIV. То есть уже закрепилась эта идея Вольтера в XVIII веке, что вот мы измеряем веками серьезными, значит, конец века. Это важный рубеж изменения. Да? И таким образом мы сейчас в этой ситуации живем. Ну, вот миллениум у нас никакой катастрофы не согласился, но зато были бурные гуляния по всему миру. Да?
Но,
в этом смысле.
Но ожидалось, да. Я помню ожидание техногенной такой катастрофы, которые были связаны с... Я не знаток, к сожалению, компьютеров в такой степени, но попытаюсь это объяснить, которые были связаны с тем, с представлением, что машины, которые у нас есть, могут как-то вот не осилить... переход и на новые числа, и на новую, вот на новую дату, и это может, как в фильмах катастрофах, спровоцировать такую некую цепную реакцию неостановимых и плохо контролируемых.
Да-да-да, я помню,
явлений.
Все ужасались, что это что-то такое.
Все
прям, да?
Да, все боялись довольно серьезно, ну, вроде не произошло ничего такого, по крайней мере, чего опасались, да, но это вот одно измерение такое хронологическое. Вот в связи с тем...
Такое апокалиптическое видение все равно, что вот должна произойти обязательно какая-то катастрофа. Она не прошла, а все превратилось в фестиваль.
Да.
Народ разочаровался, катастрофа не последовала.
Да, мне кажется, здесь вообще очень много всего, и я бы, не знаю, насколько это спор с коллегами, которые вот выдвинули эту концепцию барокко, я бы все-таки не привязывалась так жестко, потому что то же слово «век», да, оно многозначно во многих языках, мы понимаем, знаменитый роман, я вспоминаю «Эпоху невинности», который переводится как «эпоха» на русский язык, да, там «Age of Innocence». И также у нас бывает, мы можем сказать, век Людовика или эпоха Людовика, и одновременно с тем, что мы начинаем мыслить столетиями, да, сохраняется вот эта тенденция, например, делить по правителям историю той или иной страны и воспринимать это в рамках одного столетия, да, у нас очень могут отличаться эпоха одного царя или короля от эпохи другого короля. То есть здесь такая сложная мозаичная структура, мне кажется, создается, но в то же время, возможно, действительно, с одной стороны, вот эта тенденция думать, что а раньше трава была зеленее,
вот,
и что-то было лучше, что-то важное, она всегда была, вот действительно, как Анна сказала, и в античности, и в сочинениях античных мыслителей.
Нет, слушайте, ну ничто не ново под луной. Мы говорим о самосознании культуры, которое выстраивается, да, в какую-то интересную ситуацию.
Да, вот я как раз...
Да, что-то набирается в начале, в первой половине века, а к концу века, да, поскольку, видимо, динамика развития усиливается общество, да, вот это вот... Да, простите, Анна, да, выходишь...
Мне хотелось сказать, что мне кажется, что вот эта концепция века, появившись... Мне остается вам поверить на слово благодаря Вольтеру, я не очень в курсе именно этой истории, но появившись и приобретя какое-то значение, она стала в некоторой степени давлеющей, потому что нам хочется измерить веком. И в какие-то. И мы как-то внутренне себе ставим вот эти вековые рубежи, ожидая, что там что-то произойдет. Хотя на самом деле, если взглянуть на историю менее пристрастно, то ты поймешь, что. Это не очень вписывается в века, да, поэтому получается долгий 19 век,
конечно,
который
ну,
у нас уходит здорово в 20 век. Но
конечно.
Мы все равно тяготеем к измерению веком, и вот этот язык накладывает рамку на наше видение процессов, на наше видение истории как в прошлом, так и в будущем. И именно поэтому мы ожидаем какого-то перелома. Может быть, не в той степени эти процессы действительно накапливаются к рубежу веков, в какой степени мы ожидаем этого накопления.
Но именно, мы же понимаем, что это очень условные вещи, как и я не знаю, до нашей эры и после нашей эры. Ничего более условного, как мы понимаем, отталкиваясь от рождения Христа, да, в хронологии не может быть. Ясное дело, что люди, живущие, там, я не знаю, в первом-втором веке нашей эры, точно так себя не мыслили. У них и другие были хронологические рамки. Нет, то, что сделал Вольтер, он как бы... То есть слово «век» существовало, и более того, значит, измерение лет и веков, оно существовало. Это не то, чтобы он это изобрел, как мы понимаем.
Конечно,
то,
да.
Что он сделал, это как бы символический переворот. Он показал век, то есть рассмотрел век как хронологическое единство. Да, то, чего до него не было. И он использовал, значит, вот эти как бы веками измерять периоды исторические и сравнивать века друг с другом.
И в этом смысле...
То, чего тоже не было. Да, вот 18 век мы сравним с 19 веком. Нам казалось, что это было до века, а оказывается, это в 18 веке, в середине 18-го Вольтер как бы предложил, сделал некоторую такую культурную революцию. Он предложил другое понимание времени, да, и соотношение временных отрезков.
И в этом смысле вот это понимание времени в некоторой степени стало давлеть над реальной исторической картиной.
Конечно. Ну, конечно. Что... Мы же понимаем, что это очень условно, что уже наступило прям вот следующий век, и все поменялось. Но, смотрите...
Но мы ожидаем этого.
Да, именно. Но как это культура ожидаем. Это вырабатывает. И более того, значит, вот у нас была программа про историю меланхолии. И в этом смысле это абсолютно совпадает с идеей конца века, что, значит, в конце века обязательно меланхолические настроения. И там, значит, конец 18 века. Это готический роман, да, со всеми его, значит, тайнами, ужасами, призраками, мертвецами, да, если мы посмотрим конец XIX века. Это тоже невероятное распространение, да, всяких, значит, нуар и все прочее. А уж сейчас это все цветет в популярной культуре.
Хотя не конец века.
Ну, простите, но если мы сейчас посмотрим
у нас
ситуацию...
Долгий конца... конец века.
Да, долгий конец века, да. Но если мы посмотрим, как развивается начало. Массовая культура там с конца 80-х и 90-х, это же бесконечные сериалы фэнтези, и в основном уже не будущее не веселое, да, а наоборот, какие-то бесконечные ходячие мертвецы, значит, страшные и так далее, вампиры, да, невероятная популярность. Мне кажется, это все складывается в понятие конца века.
Но это интересно, да, мне еще кажется, что вот это стремление ждать чего-то на хронологическом рубеже, на переломе тысячелетий, а еще хуже, когда это перелом... Ой, да, я оговорилась. Да. Не на переломе столетий, а на переломе тысячелетий, как мы наблюдали, собственно, на собственном, да, примере, еще усиливается просто в большей степени, накладывается на массу, конечно, других процессов, на то, что называется теория компенсаторных явлений, которая как раз в том числе описывает вот этот всплеск интереса к готическому роману, к мистике, к каким-то таким вещам, которые, если я правильно помню, связывают исследователи с таким стремлением людей отреагировать на... вернуть миру зачарованность, как это называется, потому что конец XIX века — это такой рационализм, промышленное производство, стремление все посчитать, померить. Наука и техника развивается, мир становится сильно более понятным и сильно более таким объяснимым, что ли. И вот как компенсаторная реакция на это, у людей возникает стремление немножко зачаровать его обратно, и появляется спрос на что-то, что нельзя объяснить рационально. Есть прекрасные совершенно примеры, там, не знаю, творчество Артура Конан Дойля, который, с одной стороны, писал детективные романы, которые как раз это торжество рационализма. Да, Шерлок Холмс, который говорил, что не бывает никаких мистических причин и мистических объяснений, всегда есть конкретный убийца или преступник из плоти и крови. И этот же самый автор создает большой корпус мистической литературы про призрака, привидения, призраки, экстрасенсы, медиумы и так далее. И вот, как, казалось бы, как это, да, и зачарованный мир его же, такой немножко другой приключенческий, но тоже про то, что есть какие-то уголки, которые мы еще не познаваемы и не объясняемы такие.
Да, ну да, простите.
Да, и это уживается в одном человеке, и я тут же вспоминаю, да, что есть представление об упадке, о разрушении, в моде это вообще очень распространено, которые не привязаны к рубежу столетий, ну, к хронологическим границам, но у людей появляются представления о том, что а раньше-то мода была зеленее, выше.
Да, духовнее, да. И приличнее, я бы сказала.
Я тогда моложе, лучше, кажется, была.
И в некотором смысле апокалиптические настроения, которые всегда свойственны вот этим переломным моментам, они ведь тоже очень во многом завязаны на противостояние прогрессу, на противопоставление себя прогрессу. То есть появляется радио, и оно сразу интерпретируется как апокалиптическое, какой-то механизм или там провода тенета, которые опутали весь мир. И в этом смысле это всегда такая обратная реакция на какую-то технологичность и действительно объяснение мира.
Да, но ведь на самом деле то, о чем описывают разные, так сказать, авторы, ведь эти апокалиптические видения, они связаны с тем, что действительно вот развитие и динамика жизни стало ускоряться невероятно. И есть там один текст замечательный про ситуацию, как развивался Лондон с конца XVIII, да, и там, скажем, до середины XIX века. И вот автор ставит вопрос, говорит, ну вот если бы человек, ну в то время люди жили не так долго, ну вот человек, которому удалось там прожить много лет, вот если бы он уехал каким-то образом из Англии, да, и через 70 лет вернулся, он был бы потрясен количеством изменений произошедших. Начинается индустриальная революция, начинаются, да, как-то изменения, демократизация многих сторон жизни, хотя это до сих пор тогда еще сословное общество. Джейн Остин пишет романы про благородных аристократов, все вроде бы на месте. Но при этом, да, значит, если человек там уезжает в 80-х годах 18 века, приезжает где-то в 50-х годах 19-го, он просто говорит, что раньше, то, что раньше было, привилегии богатых, предметы роскоши, стиль жизни и так далее, вдруг становится доступным среднему классу. Да, и там, так сказать, динамика людей, значит, социальные лифты начинают открываться, потому что первые денди, которые признак тоже каких-то декаданса, это, собственно, люди из низших слоев, которые не аристократы. Да. То есть меняется вот эта структура общества. И что, если посмотреть вот так вот, да, таким образом, что за 70 лет всего-навсего, да, вот, казалось, такое прочное общество, построенное на сословных разграничениях, оно очень сильно меняется. Это, наверное, порождает потерю ориентиров. Люди, привыкшие к четким пониманиям правил игры, вдруг эти правила игры быстро меняются. Не с этим ли связано вот это ощущение катастрофы, упадка и, значит, да, этого самого декаданса, потому что все то, что считалось, там, не знаю, высоким, перестает быть, да, то, что было низким, вдруг повышает свой статус. И вообще у человека, что вот мораль, значит, все устои, вот они разрушены.
Да, больше нет системы координат. Мне кажется, это одно из, конечно, возможных объяснений наряду с прочим, потому что, ну, мало вещей в культуре объясняются каким-то одним, каким-то одним, да, влиянием, явлением и так далее. Но это есть, безусловно, и городская культура, которая тоже очень популярный предмет исследования. Собственно, люди говорят об этом же самом. Растут города, а города — это совсем другая матрица жизни, чем то, что было до них, какие-то небольшие... Небольшие общества, где все знают свое место, безоценочно, да, я сейчас это говорю, где все знают друг друга даже, зачастую города предлагают совсем другую...
Да, и границы между сословиями очень жестко выстроены, люди не переходят туда-сюда, да, вот как бы такая стандартная система традиционного общества.
Да, то есть люди понимают, как себя вести, понимают, как будет их жизнь складываться, вероятно. Собственно, это и не в сословном обществе тоже очень часто наблюдается. Мне приходилось слышать и про периоды, когда мы уже не можем говорить о сословной структуре общества, но люди озвучивали похожие вещи, да, когда ты понимаешь, что твоя жизнь расписана, для многих это хорошо, и нам нужно это иметь в виду, да, а для кого-то это, наоборот, очень плохо, и это вызывает причины для бунта. Но кому-то, для кого-то это хорошо, потому что понятно и спокойно. И конечно, да, и убыстряется ритм жизни, очень много технологических инноваций. Вот как Анна упомянула радио, собственно, мы сейчас живем в такой, в период очередного всплеска вот этих антитехногенных настроений. Тут можно вспомнить хотя бы сериал «Черное зеркало», который посвящен как раз теме потенциальной опасности технологий, которые приходят в нашу жизнь. И, ну, мне кажется, что он о том, не столько о том, что сами технологии опасны, сколько о том, что они опасны в наших руках, оказывается, в человеческих. Но это очень-очень популярная тема. Собственно, Марк Цукерберг и его приглашение в сенатскую комиссию недавнее, связанное с Фейсбуком, с методами сбора данных, и то, к чему это приведет, и как это обсуждают, это событие, что люди изобрели некую новую технологичную вещь и сами до конца не понимают, к чему она приводит, да, вот появились в нашей жизни соцсети, и тут же появилось вот ровно, как она сказала, да, компенсаторное такое явление, люди стремятся устраивать себе digital detox, отдыхать от соцсетей, пытаются как-то регламентировать это.
Ну, слушайте, я бы хотела сказать, что такая демонизация новых технологий, она всегда существовала. И вот это сейчас теперь разговоры об этом искусственном интеллекте, который, значит, ай-яй-яй, какой ужас, какой ужас. А я всем рассказываю замечательную шутку такого американского телевизионного телевизионщика, у него программа юмористическая Стивена Кольбера, который очень не любит Трампа, и он постоянно его в каждых передачах, извините за грубое слово, мочит. И у него подвижена, по-моему, гениальная фраза. Он говорит, что, значит, мы все очень боимся искусственного интеллекта, а, по-моему, мы скорее умрем от природной тупости. Поэтому, мне кажется, это очень правильный позитивный взгляд на мир. Да, да, простите.
Я хотела обратиться к, собственно, нашей истории России. И мне кажется, что вот на этих революционных сломах, которые были в нашей истории в течение 20 века, два, собственно, огромных слома, то, о чем вы говорили, видно гораздо ярче, потому что то, что там в Англии было каким-то процессом развития...
Более эволюционным.
Да, более эволюционным. И задавало скорее некие фрустрирующие рамки для людей, у которых менялось все социальное окружение, все-все-все в нашей истории. За счет этой революционности оно создавало, с одной стороны, некоторую перспективу, по крайней мере, для кого-то, для тех, кто принимал эти революционные изменения в обоих случаях. А с другой стороны, во многом гораздо ярче высвечиваются вот эти вот моменты распада и фрустрации, и мы очень часто за вот этим вот структурой распада не видим некоторой преемственности в тех процессах, которые происходили.
Ну да, ведь на самом деле как бы такая сверхзадача этих номеров, спецномеров, было показать, что как новое прорастает вот в старом, да, что когда люди долго говорят о распаде, упадке, значит, грезят о прошлом, которого, как правило, не было, и ностальгируют, и попытка традицию сохранить, вот эти самые скрепы, я даже сейчас без иронии это говорю, да, это такая реакция. И это и есть момент рождения каких-то новых форм, которых нет еще названия, люди не понимают, не определяют, как бы за этим как бы распадом, на самом деле, очень часто это положительные,
да,
процессы.
И более того, зачастую эти новые формы уже давно создались, просто они не нашли себе какого-то прохода, ростка. И вот этот момент деградации, распада, рефлексии о том, как все сейчас плохо, и поиск какой-то там основы жизненной, он как раз и формирует вот этот вот коридор, через который сформировавшееся новое может прорасти.
Мы сейчас прервемся ненадолго, да, просим радиослушателей не переключаться, и мы после перерыва продолжим наш серьезный разговор о феномене декаданса и, собственно, вживем ли мы в очередную эпоху декаданса или нет.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор об истории декаданса. И напомню, что, собственно, разговор наш по мотивам спецномеров трех журналов «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенные запасы» и «Теория моды», которые, собственно, и объединены одной темой, вот, да, понятие декаданса, что это означает, как вообще можно осмыслять переломы эпох, почему они всегда связаны с идеей упадка, утраты, некоторой меланхолии, и правда ли это, что это на самом деле упадок, а не наоборот, потихоньку прорастание каких-то очень важных новых и позитивных процессов. Вот, собственно, мы об этом разговариваем с нашими гостями. Я еще раз напомню, это Анна Соколова, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и Екатерина Кулиничева, журналист и историк искусства. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот мы как-то и закончили первую, значит, нашу часть на разговоре о том, как начинает прорастать это новое, да, и почему это ощущение, да, всегда ощущение каких-то вот действительно распада, упадка, и особенно падения нравов. Вот мне очень хочется на этой теме немножко остановиться. Причем начну я не, значит, как бы вот хотелось бы поговорить на самом деле о феномене моды, да, потому что вот есть журнал «Теория моды», такой серьезный, на самом деле, междисциплинарный журнал, в общем, академический, это новая дисциплина, которая у нас тоже сейчас становится все более и более популярной для исследований. Это, собственно говоря, исследование человеческой цивилизации через смену стилей, понятие красоте человеческой, каноны красоты, значит, это исследование городской среды как носители, собственно, вот этой смены бесконечных стилей. Ну и мода, ведь долгое время, особенно в нашем советском обществе, имела почти негативный оттенок, да, недаром замечал Лев Рубинштейн, замечательный писатель, что вот любят нас писать, взяли моду, да, и идея изменчивости в советский период, позднесоветский период, в общем, всегда была не очень приветственна, если это был намек, что есть другие периоды жизни, когда люди тоже себя ощущали, где их расписано, но не сословное общество. Отдельный разговор, я думаю, советское общество во многом, особенно послевоенное, было сословным обществом. Хотя все говорили о равноправии.
И довоенное тоже.
И довоенное, конечно.
Да, но не совсем в том смысле, в котором там викторианская Англия.
Нет, конечно, но все равно, да, при, казалось, равноправии, при наличии коммунальных квартир, очень жестко на самом деле, да, вот кто были новыми элитами советскими, и те, кто не были, очень ощущалось.
Да, безусловно, я ни в коем случае не пыталась это оспорить в этом примере. Но что касается моды, да, причем и это не только в русском языке, да, и не только в советском языке, слово «мода» может использоваться в том числе в негативном смысле, именно вот в этом выражении «мода на что-то». Вот сейчас моду заменил новый термин «хайп», который тоже... Я совсем недавно разговаривала с молодым человеком, который был участником субкультурных сцен очень давно, и он очень удивился, что это слово сейчас используется в негативном смысле.
Это как? Вот это интересно.
То сейчас хайп, ну, по крайней мере, если я понимаю, как в большинстве случаев его употребляют. Хайп — это вот эта мода в негативном смысле, это шумиха, это раздутое внимание, неподкрепленное истинной ценностью объекта. Это такое следование за дудочкой крысолова, который показывает объекты как желанные, как престижные, и это не подкреплено их действительными качествами, может быть, и так далее. И сейчас это негативный термин в популярном дискурсе. Он очень удивился, потому что, собственно, это субкультурный термин, и он говорит, странно, раньше у нас так не было. Мы когда говорили, что это хайп, это просто означало, что это следующая вещь, на которую обязательно нужно обратить внимание. И вот благодаря ему я поняла, как меняется даже, даже это понятие. Собственно, моду или фэшн в этом смысле тоже очень часто употребляют в разных языках. И это действительно, как вы совершенно точно отметили, это чаще всего оценочное и негативное суждение. Взяли моду, там мода на что-то, не знаю, на лечение.
Приходящая мода, да, вот это. Да.
Очень часто, когда говорят, ну вот есть же мода не только в одежде, а в других явлениях, сейчас и начинают мучительно подбирать пример, и он часто оказывается какой-то негативным, там, лечение мумиё или, я не знаю, там, уринотерапия. Или что-то такое. И это интересно по-своему. В моде как раз нет привязки, как мне кажется, хронологической к рубежу столетий, но у многих людей совершенно точно сейчас есть, вот, отвечая на ваш вопрос, сейчас есть ощущение, что мода умерла, и мы живем, конечно, в эпоху упадка, в эпоху распада моды. Это совершенно фантастически интересный сюжет для меня, как для исследователя. Собственно, у меня как раз про это статья в «Теории моды» в этом тематическом выпуске. Я там разбираю, почему людям кажется, что кроссовки убили моду, в частности. Но я с этим очень часто...
Я вот сижу, да, в кроссовках и очень радуюсь этому.
Убивая.
И благословляю моду, которая ввела это. Теперь мы можем ходить в удобной обуви. Не в качестве, значит, каких-то старушенцев, прощай, молодость. А теперь мы сами модные, стильные, ходя в кроссовках, а главное, удобно по городу ходить.
Да, и меня как исследователя как раз интересует не осудить этих людей или поддержать, не занять какую-то позицию, а разобраться, почему так происходит, и, собственно, о какой моде они говорят, потому что мода очень широкое понятие, и оно... Ну, как мне кажется, его правильно определять ситуативно, потому что вот о чем мы в данный конкретный момент говорим, о какой моде, потому что она бывает очень-очень разная. И понимать под этим могут очень-очень разное. Конечно, когда люди говорят, что мода умерла, кроссовки убили моду, там спортивный стиль убил моду, или еще кто-нибудь ее убил, несчастную, конечно, они имеют в виду совершенно конкретный сегмент. Это мода от кутюр, это мир больших парижских домов, мир кутюрье как художника, который был изобретен во времена Чарльза Уорда. Это тоже, собственно, конец, последняя часть XIX века. Довольно молодая концепция, которая почему-то пришлась очень по душе. Очень интересно, что ее озвучивают люди, которые у французских исследователей, мне это попадалось, очевидно, им тоже, конечно, приходит в голову мысль, что ай, мода уже не та, и они с этим борются статистически очень многие. Я не помню точно, что это было за исследование, но там были цифры о количестве клиенток, сколько женщин пользовалось услугами моды от кутюр и сколько пользовалось, соответственно, каким-то другим. И там колоссальное расхождение в цифрах. То есть это разница, ну, не между сотнями и десятками тысяч, но, наверное, между тысячами и десятками тысяч. То есть процент клиентов вот этой вот моды от кутюр, которую воплощают с собой Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага и другие очень-очень громкие имена, до этого там Поль Пуаре или Чарльз Уорд, это был очень-очень маленький процент, очень маленький процент клиентуры, потому что это было дорого, и потому, да, что это очень...
Состоятельное, да?
Да, и потому что это, собственно, что такое от кутюр терминологически, это вещи, в которых очень большой процент ручного труда. Это малосерийное производство по определению, которое делается...
Элитарное, скажем так.
Нигде-то,
да.
При этом мы понимаем, что все остальные люди не ходили голыми, они не ходили в каких-то вот первых попавшихся вещах, нет, совсем. Вот недавно как раз был в прокате в российском фильме «Призрачная нить» Пола Томаса Томаса Андерсона. Я очень рекомендую его всем посмотреть. Он очень хорошо показывает, что такое вот эта мода, по которой все скучают, когда говорят, ай, кто-нибудь убил моду.
Слушайте, да, я просто вас слушаю, смотрю, мне как-то мысли. Но, во-первых, не будем забывать, что мода как индустрия начинается в конце XIX века. И мода начинает тоже быстро меняться. И это тоже важный момент, она постепенно начинает демократизироваться. И само идея появления моды воспринималась как вот часть вот этого упадка нравов, когда все вместо о духовности думать, значит, начинают суетиться, бегать моду. Но люди ведь забывают, что прет-а-порте, то есть мы сейчас пошли в магазин и купили любой, это 60-е годы 20 века,
да,
не ошибаюсь.
Да, это, собственно, не мода от кутюр.
Да, и совсем мода не от кутюр. Но до этого либо шили сами, либо каким-то образом, вот как люди, которые не имели состояния и не могли ходить, заказывать платья в таких роскошных кутюрах, они как этим занимались? Ну, в советское время все шили сами, или были портнихи, к которым ходили.
Они тоже могли ходить к портнихам, они тоже могли ходить к модисткам, просто люди ведь, когда сравнивают разные эпохи, они не имеют, очень часто забывают про некоторые вещи. Например, нас стало численно намного больше.
Ну да, естественно.
Надо одеть гораздо большее количество людей, да, с разным достатком, и мне кажется, что пропорция, ну, в общем, будет очень большая, да. Бум населения Земли в 20 веке, когда с достижением медицины и мы научились немножечко лучше себя прокармливать, он, в общем, достаточно значительный, и мы уже не можем... Это, собственно, то, на что Уильям Моррис натолкнулся в конце XIX века. Это как раз его не описывают словом «декаданс» обычно, и не очень описывают в терминах «упадка», но это похожее явление в том смысле, что оно, конечно, компенсаторное к промышленной революции. Я напомню, что он считается основателем движения искусств и ремесел, и он с его единомышленниками, особенно это касается практической стороны его деятельности, он в теоретических работах был несколько более прогрессивен и такой, он вот сумел заглянуть несколько дальше, чем в своей практической деятельности. Он как раз пытался противопоставить что-то валу промышленного производства, потому что им казалось, что это самое страшное, что может случиться с человеком.
Доступность всего всем.
Доступность. Даже не то, что доступность.
Это не очень демократические взгляды. Это такой аристократический взгляд.
Его возмущало не это совсем. Он как раз хотел, чтобы все было доступно всем, в смысле красивые, качественные вещи были доступны всем. Это то, что он пытался сделать с единомышленниками, и то, что провалилось. И, видимо, поэтому он и Джон Рёскин, например, довольно разочарованы были некоторыми плодами своих трудов и результатами. Так вот, и мне нравилось, например, что промышленность, это же было еще, да, то, что искусствовед описывает как время эклектики, соответственно, имитация всех стилей, иногда одновременно, когда в одном доме, например, ну, пусть будет 12 комнат, и все 12 в разных стилях. Ренессанс, несколько Людовиков, тот же самый Уильям Моррис, какой-нибудь современный и так далее.
Ну, я бы сказала, в каком-то смысле это напоминает, да, нынешнюю ситуацию эклектики везде, не только в моде, но и в попытке применить и адаптировать как бы эстетику
что
разных
угодно,
эпох.
Чему угодно.
Да, простите, мы как-то увлеклись разговором, вас совершенно забыли, пожалуйста, подключайтесь к нам.
Я с удовольствием слушаю.
Да, ему не нравилось, мне нравилась имитация стилей, еще больше мне нравилось отсутствие правды материала, они очень радовались за правду материала, то есть если это мрамор, это должно выглядеть как мрамор, если это стекло, это должно выглядеть как стекло, если это, не знаю, хлопок, он и должен имитировать там кожу, например. Это то, чем активно занималась викторианская Англия промышленность, когда, не знаю, вещи из фарфоры притворялись металлическими, вещи из металла притворялись фарфоровыми и так далее. Это им страшно не нравилось, и он как раз пытается...
Он за чистоту,
этого...
за чистоту, да, рядов.
И он пытался, он считал, что вот рукотворные объекты, они обладают некими качествами, которых нет в промышленных объектах.
Слушайте, вы говорите о конце 19-го, а сейчас у нас как бы handmade,
да,
становится абсолютно то же самое.
Ничто не ново под
Знаете,
мной.
Знаете, мне, например, я как-то в этом смысле, не знаю, когда бесконечные жалобы на то, что вот действительно там мода, как высокое искусство, значит, погибло, а там, я не знаю, еще что-то такое высокое погибло. Я просто как-то, как бывший советский человек, вот хорошо себе представляю, что ведь то самое, что, о чем мы говорили там, да, по отношению к Англии за 70 лет с конца XVIII века, Все то, что было абсолютно недостижимым для человека, не только в России, да, и прочее, совсем еще недавно, ну, скажем, сама идея распространения моды, какое-то бесконечное количество передач, сайтов, значит, разнообразие выбора, что человеку с очень малым достатком стало возможно модно и хорошо одеваться, с моей точки зрения, может быть, наивно и простецко, это колоссальное достижение. Это все-таки большая радость в жизни, да, это чувство достоинства, когда ты можешь выглядеть модно и хорошо, не обладая состояниями ни Ксения Кюри. Удивительно при этом, да, что огромное количество людей, которые только выиграли от этого, вот повторяют все эти разговоры о упадке нравов и кончине великого искусства.
Они воспринимают это как проблему, да.
Анна, да, простите, да, дадите, давайте дадим вам слово.
Я вспоминаю сейчас различные романы начала 20 века, 20-х годов, такие послереволюционные, как раз с идеей того, что нужно не только в одежде, а в том числе в еде сделать это наиболее технологичным, простым, доступным всем, там, не знаю, еда из нефти и такие вещи, которые не получалось, в общем, сделать в течение всего советского времени, там, ну, благодаря массе факторов, и которые, наконец, по большому счету, удалось как-то достичь сейчас. Я не имею в виду еду из нефти, я имею в виду простые производственные линии там, по производству одежды, это та самая массовая одежда. И это удивительно, как вот эта вот вещь, которая была мечтой в 20-е годы, нереализуемой мечтой, которая как идеал противопоставлялась как раз частному, там, частному пошиву или там, какому-то ручному труду, став сейчас реальностью, действительно оказалась совершенно обесценена в этом смысле. То есть она не ощущается как некоторое достижение
мечты,
да, да, да. Скорее, как некоторое, в некотором смысле, как разочарование.
Понимаете, но ведь это важно, что культура транслирует. Если бы транслировалось везде, что какое это достижение, да, то люди, возможно, смотрели по-другому на это. Знаете, это кто-то ведь замечательно сказал, что с точки зрения среднюкового человека мы сейчас живем в раю. Что справедливо,
абсолютно.
Правда? Но это справедливо.
Да.
То, как жил человек в средние века, как качество жизни, да, об этом уже много написано, страна еще средневековье, нам просто непредставимо. Мы себя просто даже отдаленно представить себе не можем.
Да, даже это не только средневекового человека. Я вспомнила один из фильмов Марвел, по-моему, про Капитана Америка, когда там, собственно, сюжет в том, что герои разморозили через 70 лет. Это практически вот то, о чем вы говорите. И его как раз спрашивают какой-то из персонажей, ну, как тебе? Он говорит, ну, вообще... То есть понятно, что его, конечно, многое пугает и удивляет, но он говорит, вообще, как бы отлично, нет полиомиелита. Вот там что-то еще такое называет это вот как раз. Я вот к вашему вопросу вспомнила книгу Энн Холдер, которая тоже была издана в новом литературном обозрении «Взгляд сквозь одежду». Она как раз затрагивает эту тему, почему это стало проблемой. И она вот проговаривает, что многообразие выбора и богатство выбора это слишком много вариантов и слишком много вариантов для человека.
Сложно. Человека... Свобода выбора вещь сложная.
Вот,
точно. Да.
Соответственно, больше нет и демократизация костюма, именно поэтому понимается многими именно в негативном ключе и вызывает такое отторжение. Хотя транслируются, как вы правильно совершенно замечаете, очень разные посылы. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Именно потому, что нет больше рамки, на которую ты можешь опереться. Если раньше... Вот Холлендер, в частности, считает, что ушло Элизабет Уилсон, тоже с ней солидарна, я не совсем на самом деле, что ушло понятие уместного костюма. Вот она говорит о том, что как только уходит вот это понятие уместности костюма, когда ты опирался не... То есть можно было там лучше, хуже, более экстравагантно, менее экстравагантно, более дорого, менее дорого, но ты понимал, даже если у тебя там нет каких-то желаний демонстрировать свой индивидуальный вкус, ты понимал, как тебе нужно быть одетым в конкретных ситуациях.
Ну да, в разных ситуациях. А сейчас мы можем... Да. Какое счастье и пойти на работу, а потом в театр и не переодеваться. И в те же кроссовки.
И концепцию вот этого уместного костюма сменила, как бы она ушла, и на смену ей пришел личный вкус, как говорит Холмдер, и это стало страшной проблемой, повторюсь, для многих, потому что ты перестал понимать, как правильно.
Непонятно, ты хорошо одет или нет.
Да.
Да, но если мы сейчас отвлечемся, просто я специально затеяла этот разговор о моде, потому что она, отношение к ней очень хорошо проявляет вот эту систему представления людей достойным и недостойным и распаде каких-то ценностей. Но если мы сейчас немножко в другую сферу перейдем, вот, да, идея, в чем декаданс? Я думаю, одна из тоже ключевых проблем, так сказать, декаданского сознания или вот этих слома эпох, это, конечно, вот это изменение гендерных отношений. И вот во многом же разговор об упадке нравов в конце XIX века был связан с тем, что начинается эмансипация женщин. Они начинают там бороться за права, меняется, кстати, мода, да, значит, они отказываются от всех этих, значит, тюрнеров и все прочее, начинают кататься на велосипедах, что вообще, мы знаем, и Чехов описал, да, для многих это было просто потрясение основ. И здесь, мне кажется, это тоже очень любопытно, как большое количество стереотипов с этой точки зрения, да, переходят и в наше время. Анна...
Я, честно говоря, думала в этот момент, в тот момент, когда мы начали об этом говорить, я думала немножко о другом, о том, что мода на самом деле бывает не только в одежде, а в гораздо более широком количестве вещей. И извините, пожалуйста, что я сбила тему. Просто
да, вот, нет, да. Давайте, да, в эту сторону.
Я размышляла о моде на... погребальные памятники, прошу прощения. Просто это ближе к тому, чем я занимаюсь. И здесь, конечно, очень хорошо видно, как вот индустрия, которая есть, которая предлагает какие-то формы людям, родственникам, конфликтует с традиционными представлениями и с тем, что кажется достойным и правильным самим людям, которые умирают. И мне кажется, этот конфликт очень, тоже имеет очень большое значение, потому что, например, вот то, что мы видим сейчас, вполне можно рассматривать как, мне кажется, как элемент моды, такие типичные гранитные памятники, которые вот сейчас распространились по всем кладбищам, хотя на самом деле для огромной части пожилых людей они являются совершенно неприемлемыми. Но вот эта мода и технологичность, она их...
Почему? Что приемлемо для пожилых людей?
Деревянные кресты, потому что в соответствии с народной традицией памятник, он давит и удушает человека после смерти в могиле. И многие, там, многие бабушки мне говорят, что нет, там, только не это, потому что я очень хочу, чтобы мои родственники не поставили мне гранитную плиту, потому что меня прижмет, я там не смогу воскреснуть, она будет меня давить. Там, ну, там целый набор некоторых представлений за этим стоит. Но это тоже определенная мода, которая не считается, по большому счету, с...
Слушайте, ну вот это как раз мода, ведь мода отражает очень важные социальные изменения, да, недаром же вот, изучая моду, изменения даже стиля, они очень часто привязаны к социальным историям. У нас в старом-старом номере «Нового литературного обозрения» была статья Ольги Матич, которая стала классической, про надгробие новых русских, и не только, да, она как раз в 90-е годы ездила вот по их кладбищам, где эти трехметровые чудовищные стеллы ставили, значит, убитым гангстером.
Но вот это очень хорошо отражает некоторый новый социальный слой, для которого это приемлемо и необходимо.
Да, но там она-то как раз следит, как меняется религиозное сознание. А вот на этих стеллах, и она сравнила это с памятниками надгробными, скажем, иммигрантов, да, как постепенно индивидуалистическое сознание, проникающее, да, меняет, где находится фотография, где находится там, значит, выбитый крест и так далее. Что за этим следует? Какие-то очень важные, и причем, как ни странно, она это написала почти позитивные явления, большая индивидуализация для человеческого существования, ощущение себя индивидуум, а не частью какого-то размытого коллективного сознания. И в этом смысле, опять же, воспринимается это, как правило, отрицательно, но за этим отрицанием мы иногда не видим опять ростки чего-то нового и часто позитивного. Вот, как мне кажется, интересно, через отрицание чего-то только общество может, отрицая, и понять, что это что-то новое.
Да, безусловно, это так. Но в данном случае еще вот те вещи, про которые писала Ольга Матич, они все-таки очень жестко связаны с вот этим образом гангстеров, да, то есть мы очень часто их воспринимаем как негативные, потому что мы понимаем, что это за люди, кому эти памятники. Но в целом, да, и надо сказать, что очень хорошо видно, как на вот этих, в эти переломные моменты появляются новые памятники, новые формы индивидуализации посмертного существования, если можно об этом говорить, или новые формы индивидуализации памяти. Например, вот в 80-е годы появляются практики спонтанной мемориализации, которые сейчас мы все знаем как некоторую культурную константу, на самом деле, которая появилась абсолютно независимо в разных странах мира, в самых разных, там, в Советском Союзе, и в Америке, и в Австралии, примерно в одно и то же самое время. И, по всей видимости, все-таки была связана с некоторыми универсальными культурными процессами, которые происходят. И во многом тоже воспринималось и воспринимается сейчас, там, например, при акции в социальных сетях это хорошо видно, как не всегда подобающая, не всегда уместная форма проявления своих чувств. Хотя, видимо, это тоже некоторое прорастание новой традиции, свойственной для тех изменений, которые произошли с человеком и с пониманием себя к настоящему моменту.
Да, ну, в общем, вот осталась у нас одна минута, а мы еще сотой доли не обсудили все, что связано с переломом эпох, но все-таки задам последний вопрос и краткие ответы. Можем считать, что мы вот действительно во многом современная культура повторяет те коды и те проблемы решает, да, вполне в стиле конца эпох и декаданса, но при этом не обязательно может быть, что да, все это закончится какой-то жуткой катастрофой, но что сама идея декаданса, она предполагает, что идет какая-то смена большой эпохи, способов жизни, возникают новые этических и эстетических ценностей. Мы сейчас вот находимся в этой точке. У вас есть такое ощущение?
Мне кажется, что да, абсолютно так. И мне кажется, что вот эти стремления найти те самые скрепы, традиционные какие-то ориентиры, оно связано именно с тем, что на самом-то деле вот это основание уже как-то подразмылось, и уже что-то новое оттуда идет, к чему люди, в общем, не очень готовы, особенно учитывая тяжелые потрясения 20 века, там, в частности, в нашей стране.
Последнее слово за вами, буквально секунду, да, да, Катерина.
Да, я, наверное, соглашусь. То есть, конечно, нет, мы не живем там в эпоху декаданса.
В хорошем смысле слова. Декаданс не как...
Да,
я имею в виду как термин.
Если в хорошем, да, то есть я не разделяю мысль как об убийстве и упадке моды, так и об упадке культуры в целом. Но, конечно, да, вот я согласна с Анной, что есть ощущение, что грядет что-то, чего мы не можем представить и визуализировать, и, конечно, из-за этого это пугает еще больше.
Нет, как раз, мне кажется, здесь собрались три оптимиста, да, и мы скорее обсуждали, как мы пытаемся создать новое, припадая к старому, да, ужасаясь новому, и, тем не менее, мы все равно входим в этот новый процесс. Большое спасибо, да, и до будущих встреч.